собирать всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фаткулина
и Михаил Бутаков.
Гость в студии.
Наши руководители побывали в гостях у радио «Вера» в Тобольске.
Ведущий священник Георгий Мансуров задавал вопросы духовнику БПС в Екатеринбурге священнику Алексею Занозину и начальнику БПС России Всеволоду Кривцову. Предлагаем вашему вниманию фрагменты беседы.
Ну вот, как бы Сибирь Уралом прирастать будет, да, не из Москвы, а из Екатеринбурга, руководитель общероссийского такого движения. Ну, вот отец Алексей Занозин из города Лесной, Нижнетагильской епархии. Всеволод Сергеевич сейчас рассказал, как это в областной столице происходит, да, вот там то, другое, регаты. У вас, наверное, там нету яхт, там, да, каких-то даже там этих, как они там, первые самые, оптимисты, да, называются. Но, может быть, ну, допустим, вот кто-нибудь нас услышит, скажет, а я ведь могу у нас такое же организовать в селе, в деревне, в городе, только не знаю, с чего начать. Вот попробуйте.
Когда вы задали этот вопрос, Всеволод Сергеевич усмехнулся, потому что
у вас есть,
у,
да,
нашей воскресной школы есть 5 яхт, 2 катамарана, моторная лодка, сабборды. У нас,
а где вы на яхтах? Где у вас там в Лесной, в городе Лесной, где-то у вас там есть какое-то море, да, или что?
Да, у нас есть море, называется акватория Нижнетуринского водохранилища, и наш отряд морской отряд в честь казачьего атамана Семена Дежнева, который действует при храме в честь святой блаженной Матроны Московской в городе Лесном. Морское дело – это такая основная база, можно сказать, нашего отряда. Помните, древние поморы говорили, кто в море не ходил, тот Богу не молился. И девиз нашего отряда – ходи в море, молись Богу. Потому что если ты выходишь, особенно волна начинает разыгрываться, ветер крепчает, ну ты без молитвы точно не сможешь. И ребята это начинают чувствовать. У нас есть и оптимисты, и кадеты, и более высокого класса микро, есть яхты. Я сам шкипер, яхтенный рулевой, я являюсь заместителем председателя ВОСВОД Всероссийского общества спасения на водах по городу Лесному Свердловской области. И морская деятельность одна из наших основных, если не считать закон Божий и законоучительной дисциплины.
Ну вот расскажите,
в основном вообще...
Нет, подождите, я сейчас отвлекусь. Ну слушайте, вот ходите вы по Нижнетагильскому там...
Нижнетуринскому
водохранилищу. Ну, один раз ходили, два, три. Ну, дальше-то что? Неужели вы куда-то с яхтами не пытались выйти дальше?
Во-первых, мы, конечно же, с ребятами, мы постоянно ходим на яхтах. Сезон у нас заканчивается в конце сентября. И мы ездим в том числе и на регаты, свои яхты вывозим на регату в честь святого цесаревича Алексея.
А куда?
В город Екатеринбург. Uh-huh. В следующем летом в яхтенные, в сезон навигации. Мы сейчас вот и мы, и отряд Всеволода Сергеевича строим яхты класса «Ласточка». Это трехместные такие яхты. В этом году ребята будут своими руками строить. Это наш первый опыт постройки яхты. Наши друзья-пермяки, мореходы, тоже скауты, прислали нам конструкторы для того, чтобы мы могли их собрать. Это все по проекту фонда президентских грантов. Эти яхты мы построим в течение зимы в Перми. Будет регата проводиться в июне как раз класса «Ласточка». Каждой яхте в стране, вот, которая собирается, присвоено имя в честь какой-то птички. У нас у отряда это «Сойка», например, будет называться. И это действительно здорово. Также регата святого цесаревича Алексея. В начале августа, в конце июля, точнее, в начале августа, да, следующего года, мы планируем пройти по Каме водным крестным ходом. 10-дневный крестный ход, который планируем пройти от Перми до набережных Челнов и обратно на 2 10-местных яхтах с нашими друзьями, тоже мореходами.
И обратно? Под парусом?
Обратно туда, под парусом, обратно на моторе.
А, на моторе. Ну,
ну
все,
против течения,
да. Да-да-да, мотор все-таки, да, уже как-то... Без него уже будет сложно. Ну, а туда надо вывести эти яхты, да, это все возможно?
Там они стоят уже, эти 10-местные яхты стоят там, одна из них принадлежит монастырю. И, конечно, это очень здорово, когда как раз вот на основе такой морской дружбы люди по интересам знакомятся, вроде имея какое-то общее... связь с морем. Вот мы с Сергеевичем так и познакомились, кстати. Мне сказали, что есть ребята в Екатеринбурге, которые занимаются яхтами. И это было прямо перед самой пандемией. Мы с ним созвонились, и наш отряд открылся как раз в самую пандемию в 2020 году. Сергей Сергеевич приехал, и открыл отряд. Я его тогда, каюсь, заразился бордами. С тех пор он с бордов не слезает практически. Даже они по Волге ходили на запах.
Прыгал больше, чем яхты.
Да. Вот. Ну вот я вот все нарушил. Теперь он больше любит сборды, чем яхты.
Мне каяки нравятся. Вот, на море там езжу, там каяки. Я прям беру и так туда 2 часа, там вдоль берега, сюда 2 часа. Вот, ну, на каяке. Но он такой, это он такой неустойчивый. Надо приноровиться к нему.
Да, это, конечно, огромный труд. Это не, все представляют, о, кататься на яхтах – это такой вот отдых миллионеров. На самом деле это не так, это огромный труд. Ребята трудятся всегда сами, они готовят яхты к сезону, потом после сезона навигации консервируют их. Самохождение на яхте – это огромный труд, который закаляет ребят, делает их сильнее. И даже если они не станут в будущем какими-то моряками, не свяжут с морской профессией свою жизнь, тем не менее они получат очень хорошее разностороннее воспитание и развитие.
Отец Алексей, ну вот хорошо, вот пандемия началась, и вот вы говорите, до этого вы не занимались скаутингом или занимались? Просто не занимались именно морским делом.
Знаете, Господь так привел, что я начал заниматься скаутингом, не знаю, что это скаутинг, да. Дело в том, что я 9 лет нес послушание с 2003 по 2013 год в храме в честь святителя Иоанна Тобольского в городе Нижней Туре. Поэтому он мне близок, ваш святой покровитель, он и мой святой покровитель тоже. И однажды мне попалась в руки книжка скаутская, которую мне передал один батюшка из Русской Православной Церкви за границей. Ему прислали из-за границы эту книжку, из русской одной общины православной. И там мне так понравилось, как ребята ходят в походы, как у них там звенья, ну, патрули по-нашему. Вот. И так было это интересно. Я начал собирать ребят в 2010 году, ходить с ними в походы, пытаться как-то разобраться. Но слова «скаут» не было ни одного в этой книжке. Вот с тех пор, наверное, я так этим заболел и не знал, что рядом с нами есть люди, которые воспитывают по этой методике. Только в 2020 году, 10 лет спустя, только удалось открыть мне для себя мир следопытства. Я сам стал инструктором. Все, Сергеевич меня посвящал. Инструктор дал мне вот этот темно-зеленый галстук инструкторский. И я, мой сын, он уже пришел из армии, он учится в институте, он ровер. И он мне как-то сказал, ну, я давно преподаю в воскресной школе с 2003 года уже.
Ровер – это должность, да?
Да, ровер –
это подумают, что
старший
это
следопыт. Ровер – это старший следопыт, да. Вот он говорил, бать, я участвовал во всех твоих педагогических экспериментах. То, чем ты занимаешься сейчас, это лучше всего. Для меня это было высшей похвалой.
Ну, да. Ну, то есть он занимается, ему это нравится. Даже несмотря на то, что он после армии пришел.
Он сейчас уже этим не занимается, он учится в институте. Вот,
скаут
однажды, скаут навсегда. То есть это несомненно. То есть то, что он все время переживает, то, что у нас в отряде происходит, то, что какие-то вот он все время спрашивает меня об этом. То есть человек все равно этим продолжает жить.
Uh-huh. Ну, и они, как правило, потом возвращаются все-таки. То есть у нас уже за 11 лет есть ребята, которые выросли в этих отрядах, уходили на какое-то время, потом возвращались, в том числе. Вот мой старший сын всегда говорит, конечно, пап, о чем говорить? Сказать, ничем не заменить. Это очень яркое детство, яркая юность, и очень хотелось бы, чтобы у меня нашлось время в будущем опять вернуться в отряд. Я полагаю, что когда свои детки появляются, первое, о чем вспоминают ребята, которые были в подобных организациях, что есть место, где воспитывают правильно, дают какие-то нужные нравственные ориентиры в жизни.
Это исторический момент. 16 февраля 1923 года британский исследователь Говард Картер вскрыл усыпальницу Тутанхамона и нашел золотую маску фараона, ставшую одним из главных вещественных символов мировой культуры. Усыпальница Тутанхамона в долине царей – единственная, дошедшая до нас в полном великолепии. Тутанхамон, царствовавший примерно за 200 лет до Троянской войны и почти за 600 лет до основания Рима, вступил на престол в 10 лет и умер в 19. Все это время вместо него правили другие, и сегодня его имя известно исключительно благодаря усыпальнице. Интересные факты о Древнем Египте в нашей рубрике «Познаем мир».
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир» в студии ПВО Ярослава. Древний Египет – одна из самых волнующих и загадочных древних цивилизаций. То, что это страна пирамид, известно всем, но сколько всего их обнаружено? Открыто от 118 до 138 сооружений, считающихся пирамидами. Самая знаменитая – пирамида Хеопса в Гизе. Египтяне жили мало, средняя продолжительность жизни составляла менее 40 лет. Конечно, бывали и исключения. Например, фараон Пеопи II скончался за час до того, как ему исполнилось 100 лет. Интересно, что древние египтяне одними из первых в мире начали применять антибиотики. Хотя честь их открытия принадлежит Александру Флемингу, жившему в 20 веке. Египтяне за тысячи лет до него уже использовали для лечения болезней плесень и некоторые растения. Древние египтяне обладали обширными медицинскими познаниями и проводили сложнейшие манипуляции с человеческими телами. Чего только стоит мумификация, ведь благодаря этому процессу мумии сохранялись тысячелетиями. Также древнеегипетские врачи умели проводить пересадку органов и шунтирование сердца, а еще именно в Египте, как считают, появились первые протезы. В Древнем Египте женщины обладали равенством прав с мужчинами. Египтянки имели право распоряжаться имуществом, в том числе землей, и передавать ее по наследству. Они сами выбирали мужей, могли подавать на развод и повторно выходить замуж. И хотя в основном женщины занимались домашними делами, им не воспрещалось и работать с мужчинами наравне, в том числе заниматься физическим трудом. О мумификации. Этому обряду подвергалось не только подавляющее большинство людей, но и многие животные. Например, очень часто египтяне мумифицировали кошек, считающихся священными животными. Тысячи мумий кошек были обнаружены археологами в ходе раскопок еще в позапрошлом столетии. Также мумификации подвергали других зверей со священным статусом, крокодилов и некоторых птиц. В наше время многие считают, что пирамиды и другие великие памятники Древнего Египта были построены на рабском труде. Это не так. Пирамиды строились не рабами, а свободными гражданами Египта, добровольно нанимавшимися для работ и получавшими за это плату. Так что образ жестокого надзирателя, подгоняющего изнуренных рабов кнутом, в корне неверен.
Рубрику «Давайте почитаем» сегодня ведет Светлана Буянова.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
Нодград. У него было три сына.
В таком младшем
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем. «Маленький принц» – это знаменитая философская сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери для детей и взрослых, рассказывавшая о путешествиях мальчика с другой планеты. Особенно мне понравился, как маленький принц ухаживал за своей розой. Вот отрывок из сказки. На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер видали, а этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. И маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. И вот однажды утром едва... Зашло солнце, лепестки раскрылись, и красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая: «Ах, я на силу проснулась, прошу извинить, я еще совсем растрепана». Маленький принц не мог сдержать восторга: «Как вы прекрасны!» «Да? Правда?» — был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А она вскоре заметила: «Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». Маленький принц очень смутился, разыскал лейку, полил цветок ключевой водой. «Маленький принц» — это прекрасная сказка, которая учит любви, дружбе, верности и ответственности, а также напоминает о важности видеть сердцем, а не только глазами, и сохранять детскую искренность. Книга полна авторских рисунков,
говорит о вечных ценностях и критикует серьезных взрослых, забывших о главном.
Песня с историей.
В эфире «Песня с историей». С вами Павел Андржиевский. Можно с уверенностью сказать, что история песни «Маленький принц», которая в 70-е годы стала хитом, началась с того момента, когда режиссер киностудии имени Горького Александр Дмитриевич Курочкин в 1967 году получил заказ снять детский приключенческий фильм «Пассажир с экватора». Выбор Александра Дмитриевича пал на композитора, почти 10 лет плодотворно работавшего в отечественном кинематографе, а именно Микаэла Таривердиева. Ему сразу была определена целевая установка. Для киноленты нужна особая песня, которая бы отражала мечты и стремления юных героев фильма. В качестве автора стихотворного текста Тривердиев сам предложил поэта Николая Добронравова. Николай Николаевич, прочитав сценарий фильма, со всей душой подошел к данному заданию и в качестве тематической основы будущей песни избрал романтическую сказку-притчу французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В результате из-под пера поэта вышли стихи, проникающие в самое сердце. Приключенческий фильм «Пассажир с экватора», вышедший на экраны страны в 1968 году, сразу вызвал интерес у подрастающего поколения, а песня «Маленький принц» завоевала популярность даже у взрослых.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому. Прямо за пристанью бьется волна.
Медленно вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц.
Самое главное — сказку не спугнуть.
Миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный путь. Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому. Прямо за пристанью бьется волна.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Наверх!
Вам красно-православных следопытов внести! Салют флагу!